Мы все разместились. Микрофона сегодня у меня нет. Придется немножко погромче говорить. Вот. Но у меня уже сегодня была служба много часов, и я был в школе, поэтому немного, может быть, охрип, может нет. Итак, мы сегодня завершаем беглый обзор так называемых исторических книг. Хочу вам напомнить еще раз, чтобы вы ориентировались получше, структуру исторических книг. Там мела нет, да? Первая часть исторических книг содержит Иисус Навин, все расселения в землю Ханаанскую, Судьи, плюс Руфь, о которой мы с вами уже говорили, она как бы сбоку здесь, и две книги Самуила, в нашей традиции первая и вторая царей, и две книги царей, в нашей традиции третья и четвертая книга царств. И второй цикл исторических книг, более поздний, называемый Паралипоменон, или пропущенное дополнение. Иногда некоторые писатели, философы, литераторы этот термин и снобизм употребляют для обозначения каких-то дополнений, приложений к главному корпусу своего труда. В центре исторических книг находится образ Давида, о котором мы уже с вами говорили. Исторически Давид – фигура яркая, многообразными дарованиями, так сказать, славная, поэт, музыкант, одаренный полководец, очевидно, весьма обаятельный в жизни человек. Но в то же время сын своего века, ставший одно время почти разбойником, расправлявшийся со своими политическими врагами довольно сурово. Короче, сложная фигура. И если мы возьмем трактовку Эрнеста Ренана, который изображает его просто грубым бандитом, или трактовку средневековой легенды, которая пытается представить Давида в виде святого в нашем понимании, то истина будет лежать посередине. Но изображая Давида на основании подлинных документов и сказаний своего времени, Библия, конечно, дает нам ценный исторический материал. Более того, фрагменты, большие фрагменты изъемности и воцарения Давида – это блестящая историческая проза, не уступающая по своей живописности, живости произведения греческих историков, скажем, Геродота. Хотя написано это за несколько столетий до Геродота. Перед нами, может быть, один из первых образцов историко-художественной прозы. Но в целом эта проза до нас не дошла. Составитель исторических книг берет блоки, далеко не равные по объему, и помещает их в ряд, конструируя нечто свое самостоятельное. Что здесь господствует? Какая мысль? Что монархия не имеет власти и обоснования власти самой в себе. Только сакральное помазание, только некая санкция, которая дается свыше, делает царя царем. Без этой санкции он никто. Вторая концепция. Закон Божий, который охватывает сферу благочестия, нравственности и общественных отношений, является законом не только для масс, а и для царя. Царь также отвечает перед этим законом, как любой израильский крестьянин. То есть он не творец закона, каковым, скажем, выступает Хаммурапи или другие, скажем, легендарные какие-то авторы древних судебников. Здесь впервые мы четко видим в Библии идею права, которое стоит над власть имущими. Право, которое даст впоследствии основание пророкам выступать с открытыми, публичными инвективами, изобличениями царя, царицы, князей. Это не просто была фронда какая-то, а это акция, опирающаяся на санкцию Божьего закона. Он давал им это в основании, потому что царь должен был подчиняться этому закону. Он был обязан это делать. Многие историки современные называют поэтому закон, принятый в Израиле, некой своего рода религиозной конституцией. Но здесь маленькое примечание. Если дух Священного Писания, если дух имел как бы надисторическое значение, то, разумеется, уголовные и прочие моменты, которые были в законе в эпоху царей, они оседали в каких-то хронологически локальных участках. То есть они довольно быстро устаревали. Характерная черта повествования. Подробно, ну, со вкусом, с интересом следит деописатель за приключениями Давида, пока он еще не царь. Пока он еще отважный юноша, пока он претендент на престол, пока он невольный, так сказать, наследник царя Саула. Но с того момента, когда Давид становится реальным царем, когда в Хеброне его провозглашают и помазывают освященным елеем, с этого момента речь, рассказ летописателя переходит в скороговорку. Он быстро перескакивает от одной победы к другой. Он вовсе не погружается подробно в его военные и политические успехи. Наоборот, говорит о них как бы сквозь зубы. И снова становится обстоятельным подробным, когда, во-первых, он говорит о его грехах, о том, как он убил, фактически убил своего царедворца Урию и завладел его женой. А потом подробно рассказывается о последствиях его этого греха. То есть там начинаются династические споры. Сын от первого брака, сын от второго, там младший, старший, поскольку не было еще установлено никакого ни майората, никакого права наследования. Это только было в руках царя, то он еще не состарился, он стал царем в 30 лет. Он не успел состариться, как между выросшими сыновьями началась борьба за будущую власть. Вот там-то и произошло восстание Абшалома или Авесалома, которого царь очень любил, но который был настоящим популистом, так сказать, как это теперь говорят, завоевал симпатии массы, потом пошел против отца, желая при жизни захватить его трон. А потом, в конце концов, Давид должен был поднять свою армию, рассеял отряды Авесалома,
И Авессалом, отступая через лес, запутался, и как раз мы об этом с вами говорили, запутался волосами длинными в ветвях и погиб. И Давид очень горько его оплакивал. Есть картина у Рембрандта «Давид и Авессалом». Он такая фантастическая. Давид в огромной челме, и к нему припадает, прося прощения, Авессалом с длинными золотистыми кудрями. Это сцена первого их примирения, попытки их примирения до смерти Авессалома. В конце концов, на сцене появляется пророк Нафан, тот самый, который упрекнул Давида открыто в его преступлении, в его убийстве Урии, и потребовал, чтобы царем был провозглашен сын Версавии, вот этой женщины, которой царь лишил мужа. И старый Давид, он очень ослабел перед смертью, он пошел на это, чтобы был, хотя был не старше часа, но все, чтобы был этот человек. Его звали Шломо. Шломо было его имя, сын Давида. В греческой транскрипции Соломон, и это очень распространилось, эта транскрипция в европейских переводах. Соломон не был человеком такого высокого религиозного духа. Он не был героем, не был богатырем, не был музыкантом. Но он стал легендой все равно, потому что он построил храм в Иерусалиме. Этот храм был своеобразный. В нем не было никакого изображения божества. Здание небольшое, вот типа вот этого зала. Но в него никто не входил, кроме священников изредка. А святое место, Давир, было огорожено стеной и завесой, и там стоял ковчег. Он был перенесен туда в торжественной процессии, и снова пели древний псалом: «Да восстанет Бог и расточатся враги его». Вот этот псалом потом стал, лег в основу старинной христианской молитвы: «Да воскреснет Бог и расточатся враги его». Старый ковчег, порубленный вояк, мечами, побывавший в плену уже, наконец был перенесен в святилище. Историки и археологи пытались неоднократно восстановить облик Соломонова храма. И каких только фантастических, гигантских сооружений мы не видим на старинных картинах, гравюрах. Вот. Но наиболее точной реставрацией считается реконструкция, в основу которой положено исследование финикийской архитектуры того времени. Потому что на строительстве этого храма работали мастера, присланные царем Финикии Хирамом. Кстати, гробница этого царя сохранилась с изображениями. И вообще эта эпоха становится уже, наконец, хорошо датированная, и много документов, которые есть в окружающих странах, летописей и памятник материальной культуры, изображения, портретов этих деятелей. В Библии опять подробно описывает строительство храма, потому что оно должно было быть символом того, о чем мечтала Ветхозаветная Церковь. Бог близок. Человек хочет, чтобы священное было рядом с ним. Не где-то в космических далях, не где-то в какой-то таинственной глубине, а именно рядом, вот в центре города, в центре поселка, в центре стана. Впоследствии немецкий теолог Дитрих Бонхофер, погиб бывший в нацистской тюрьме, писал, что это великая идея, что Бог в центре стана, потому что не на периферии жизни является человеку Бог, не только в разломах, в страданиях, в пограничных ситуациях, как говорят экзистенциалисты. Нет, на гребне жизни, в полноте жизни может человеку открываться Бог. Не тогда, когда человек чувствует себя ущербным, а может быть именно тогда, когда расцветает полнота его сил и дарований. В центре храма, в центре цитадели. И вот, описав все это подробно, писатель останавливается на светлой стороне Соломона. Бог является ему и спрашивает, что бы ты хотел во сне. И он не просит у него ни победы над врагами, ни драгоценности, ни богатств, ни всего другого, а просит у него мудрости. И вот этот факт становится центральным для легенды о Соломоне. И эту легенду сам библейский летописец быстро развенчивает. Мудрость идет только в начале, а потом начинается искушение. Как все цари древневосточных держав, а это пока еще была держава, то есть империя, включавшая разноплеменный, но национальный конгломерат такой, Соломон должен был содержать большой гарем. Все времена считалось, что чем гарем больше, тем это престижнее для властителя. Ну и поскольку из-за дипломатических соображений, а Соломон был женат на дочери фараона, он стал для своих жен, вывезенных из языческих стран, строить в Иерусалиме святилища, молитвенные дома и храмы в честь других богов. Началось с дипломатии, окончилось тем, что город, который Бог обещал сделать святым, становится полуязычным. И храм Божий, пусть он без изображений, пусть он аскетичный, но он окружен цепью, так сказать, кольцами этих языческих капищ. И дальше говорится, что с этого момента начинается падение Соломона и вообще всей державы. Историк говорит о падении. Подобно тому, как книга Судей являлась книгой покаяния народного, так и здесь эта книга не только покаяния, но и обличения власти, обличения самодержавия. Собственно говоря, и самодержавия уже как такового не было, потому что все время над властителем был и закон, и пророк, и народное собрание. В конце концов, не без воздействия, не без влияния пророков, пророка Ахии, царство распадается пополам. После смерти Соломона немедленно восстают люди севера, и страна делится на два царства. Одно называется Иудея, Южное царство, со столицей Иерусалим. Второе называется Северное царство или Эфраим. В греческой русской транскрипции Ефрем. Разумеется, это сразу, немедленно, мгновенно снизило политическое значение древнеизраильского царства и дало возможность египетскому фараону Шишонку I вторгнуться в Иерусалим и ограбить его. Дальнейшая история есть картина агонии обоих царств. Или обеих, как теперь говорят, до сих пор не могу разобрать. Вот так, обоих, значит.
Обеих, мужской и средний обоих.
Спасибо. Вот, очень хорошо, теперь я буду. Так вот, агония Северного царства. Там власть совершенно не делается. За несколько столетий, за 300 лет сменилось 10 династий. Перевороты идут. Причем перевороты часто идут под знаком веры. Вот сейчас часто мы можем слышать, что вот возрождается вера, и это хорошо. Что она есть источник нравственности, и это хорошо. Это правда. Но это, друзья мои, если говорить честно, это не вся правда. Это не вся правда. Мы люди, и человек способен свои черные, темные страсти камуфлировать, так сказать, одевать благородные одежды, в том числе и в одежды веры. Самое священное, что было в наследии Заветной Церкви, это преданность, глубочайшая преданность единому Богу и отвержение других культов привело к революции своего рода, дворцовому перевороту, убийству и расправе. Полководец североизраильский Егу совершает этот переворот, как все перевороты, беззаконные, предательские, с морем крови, и все это он делает как бы ради чистоты веры. Причина. Причина склонность правящей династии языческим культом. Это было действительно так. Она действительно была склонна к языческим культам. Но когда начинаются акты насилия, то это уже не может быть ничем оправдано. Была идея священной войны, но в общем всегда она становилась мрачной и черной. Как же произошло это? Я сейчас все время говорю о севере. Там правила мощная династия Омри, сделавшая своей столицей город Шамрон, находящийся среди холмов севера. Шамрон называется по-гречески Самария. Это очень важное название, потому что в течение многих столетий этот город продолжал играть существенную роль в истории и культуры Леванта и вообще, ну, Ближнего Востока. Отсюда самаряне происходят, об этом я буду говорить попозднее. Так вот, Омри создал эту столицу. Он женился на финикийской принцессе Изабель, или Иезавель, которая была дочерью жреца Ваала, царя-жреца финикийского. Кстати, археологи нашли печать с ее именем. И она настолько начала активно вводить языческие обычаи, что культ Ваала, Молоха, едва не стал правлением Омри государственной религии Израиля. Значит, Иезавель в династии Омри имела большую власть. И вообще финикийская, так сказать, вся традиция. Я сейчас оговорился. Она была не жена Омри, она была жена Омрида, Ахаба, его потомка. Но все это было очень быстро. Вы помните роман Мелвилла «Моби Дик»? Там в качестве главного героя фигурирует капитан Ахаб. Человек такого бунтующего, богоборческого темперамента, но в то же время великий искатель истины. Мелвилл специально дал ему это имя, потому что в народных преданиях Ахав считал нечестивцем. Но Причина его нечести заключалась в двоеверии. Понятие двоеверия актуально для сегодняшнего дня. Это значит, что человек, принимая какие-то высшие ценности, он одновременно пытается оправдать и иные точки зрения. И вот начинается двойное видение, двойное понимание. Когда одновременно, ну, скажем так, к примеру, христианин, который исповедует Евангелие, чем будет для него согласие на унижение других людей, на насилие, на зло? Он скажет: я во имя Божие это делаю. Но это будет типичным двоеверием, потому что к Евангелию прилепляется искусственно, глубоко чуждое и враждебное ему по духу нечто. Так вот, единый Бог, который требовал от человека любви и служения ближнему, не мог быть рядом с Молохом, который требовал просто человеческих жертвоприношений. А как народ? Народ в целом, крестьяне, в основном были крестьяне, всегда склонен к суеверию. И высшее понятие о Боге для него было еще пока мало доступно. А вот простые, стихийные представления, ну как сегодня, у нас человек, имеющий, может быть, кандидатскую степень, иногда проявляет суеверие на уровне того, что описано у Фрейзера «Золотой ветви». Понимаете, в нас сидит какая-то то, что Карл Густав Юнг считал архетипом, в подсознании человека сидит глубокая склонность к язычеству, ибо язычество есть обоготворение природного, стихийного, таинственного, низшего. Это очень сильно в человеке. И это без конца, рецидивы этого без конца проявляются в истории культуры. Я на этом, так сказать, остановил специально, чтобы показать, что двоеверие не есть просто какой-то эпизод из древней истории 9 века до нашей эры. Сейчас мы говорим о 9 веке. Нет, это некая неприходящая модель нашего существования. И вот тогда появляется человек по имени Илья. Его имя, пользуйтесь, звучит Элияву. То есть, значит, Ягве, мой Бог. Это имя есть одновременно целая программа. Человек таинственный, потому что мы не знаем откуда он. Он как бы внезапно из тьмы появляется, одетый в грубую пастушескую властеницу. Человек странный, бескомпромиссный, подобный юродивым Древней Руси. Он появляется перед царем и предсказывает бедствие народное, в том случае, если царь будет продолжать уступать Езавели в ее склонности к язычеству. И вот действительно затворилось небо, как говорит Библия. И не только Библия. Финикийские документы свидетельствуют о колоссальной засухе, которая прокатилась по всему Ближнему Востоку в те годы. И Илья сам ушел в Финикию, и там было бедствие, и там он нашел добрую душу, язычницу, финикийскую женщину, которая его приютила, и он с ней жил. Вдова Сарепская, о ней потом скажет Христос. Сарепт — это город недалеко от нынешней Сайды, Синода. И Христос сказал: ведь много было вдов в Израиле, а почему-то только вдове Сарепской пошел Илья, и сына ее воскресил, и ей он не дал умереть с голоду. Но в том, что он пошел к язычнице, было указание, как бы, Бог его послал туда, на то, что человек всегда остается человеком, что он, как пророк, воюет не против людей, а против заблуждений. А Ахаву донесли, что это Илья своими волхвованиями нагнал мор на землю. И царь ездит по стране в поисках корма для своих боевых коней, и вдруг появляется перед ним Илья, как бы вырастая из-под земли, он сказал: «А, вот это ты, губитель Израиля!» А Илья сказал: «Нет, это ты со своими жрецами наводите на страну беду. Пора остановиться, пора выбраться. Поднимемся на гору и решим раз и навсегда. Либо мы поклоняемся единому Богу, либо уходите в Аву». И вот описывает библейское сказание, как на гору Кармел, в Галилее, у берега моря, поднимается огромная толпа людей, изможденных голодом, зноем. И там стоит жертвенник. Выходят жрецы Баала и устраивают экстатический танец, нанося себе раны, как это бывало у экстатиков фригийских. Даже кровь лилась, но Баал молчал. Илья говорил им: «Кричите громче, может, он спит». Но Баал молчал. Их было много, этих жрецов. И вышел Илья и воззвал Бога Синая, Бога пламени, Бога Авраама, Исаака и Якова. И молния ударила каменный алтарь и сожгло жертву. И народ закричал: «Ягве есть Бог». И вот тут сразу какой-то перелом происходит. Казалось бы, торжество, а Илья расправляется тут же с жрецами Баалами. Расправляется, но это не приносит ему радости, потому что об этом узнает царица и начинает гонение на Илью и на его приверженцев. Ему приходится бежать. И куда он идет? Он, как новый Моисей, идет к Синаю. Он идет к той горе, где Бог дал завет. Это замечательное сказание. Он идет по пустыне, он готов умереть. К нему является вестник Божий, и он говорит: «Господи, от тебя все отреклись, всех твоих пророков избили. Нету мне надежды». Но вестник подкрепляет его пищу, он идет дальше. И приходит он на гору Синай. И ждет, когда ему откроется воля Всевышнего. И вот грохот звучит, отдаваясь эхом в горах. Но это не Господь. Потом жар наступает, такой, что, кажется, камни плавятся. Но это не Господь. И вот в этой жаре вдруг повеял ветер, прохладный ветер. По церковно-славянски очень красиво. Глаз хлада тонко, голос прохладного ветра. И там был Бог. Господь явился именно в прохладном, тихом веянии, не в буре, не в громе, не в огне. И это был как бы символический перелом нового рубежа откровения. Вот здесь оставалось позади кровобытное представление о Боге, буре, о Боге ярости, гнева и стихии, и приходил Бог любви и милосердия. Это очень важный момент, и всегда мне казалось, что именно об этом месте Библии думал Генрих Ибсен, когда писал свою пьесу «Бранды». Ну, я не помню, я вам про нее рассказывал. Нет, ну, не важно, напомню еще, как она кончается. Там пастор суровый загубил все вокруг себя, только во имя идеала. Все или ничего, его девиз. И когда он погибает под лавиной снежной в горах, в последний момент он спрашивает: «Боже, час моей смерти, скажи мне, прав ли я был вот в своей такой борьбе? А воле моей к вам присадость». И голос ему отвечает: «Он есть Деус Каритатис, он есть Бог милосердия». Вот этот неожиданный ответ, который, казалось бы, перечеркивает всю борьбу Бранда, это навеяно, я думаю, вот этой историей с пророком Ильей. В Третьяковской галерее есть знаменитая икона новгородской Ильи. Он написан на пламенном фоне. Икона поразительная, необычайная. Глаза, устремленные в одну точку, белые волосы, падающие на плечи, вот эта власеница. И фон горит, багровый фон. Это из собрания Остроухова. Когда откроют Третьяковку, обязательно посмотрите эти иконы, вот Илью. Но это знаменитый Остроуховский век. Древняя Русь очень остро чувствовала вот эту первобытность, первозданность этого пророка, который, казалось, заклинал небо и землю. Поэтому в какой-то степени он был в Древней Руси, впитал в себя образ его, впитал некоторые элементы образов древних богов, громовержцев. И вот здесь происходит перелом. Он еще не полный перевод. Еще ученик Ильи, Елисей Элиша, еще достаточно жесток и груб. Это он подстрекает к тому перевороту, о котором я начал говорить. А чем кончится этот переворот? Есть черный обелиск ассирийского царя Салманасара III. На нем мы видим различных посланников восточных царств, которые идут поклониться и принести дань Салманасару III. И среди них Иегу, ставший царем, военачальник Израиля в Самарии, который делает земной поклон перед Салманасаром. Он действовал как будто бы во имя высоких идеалов, но действовал на силе, силой. И вот этот призрак насилия начинает подниматься над человечеством. И древний мир вдруг видит внезапно, незаметно выросшую новую военную машину. На востоке, в северной Месопотамии, зреет еще одно Ассирийское царство. Одно уже миновало, взлет его прошел, теперь новое, новая династия. Идеалом является господство над народами, смешение всех рас и племен, чтобы не было языков, а были все подданными одного царя, чтобы не было культур, а была средняя масса. И единственный, кто здесь достоин восхищения, это царь, воин, тот, у кого силы. На ассирийских рельефах мы видим вот этих могучих солдат в касках с огромными мышцами, которые попирают врагов, казалось бы, некое предчувствие скульптура Гутевича. Но сила, это господствует сила, торжество силы. Пока они еще не подступили к сирийским берегам. Только один раз произошла битва в 9 веке. Все народы Ближнего Востока вышли для того, чтобы сразиться с ассирийцами. Это была битва при Каркаре, о ней сохранились документальные данные. И среди воюющих был и царь Ахав. Но приближалось время, когда Ассирия станет владычицей всего Древнего Востока. Она уничтожит Северо-Израильское царство. В 722 году Самария рухнет, население будет угнано в Месопотамию и исчезнет. Легенды об этих 10 коленах будут курсировать по всему свету. В Америке мормоны создадут свое сердце на основе этой легенды в 19 веке. Но они исчезли. От них сохранилась только горстка самарян, которых сейчас несколько сот человек. Останется маленькое иудейское царство. Но оно-то станет ареной борьбы, ареной величайших трагедий, местом, где выступят пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль. Иерусалим станет жертвой халдейского нововавилонского царства в 7 веке и в 6. Но он возродится для того, чтобы привести историю Ветхого Завета в Ротан Нову. Илья Пророк, как центральная фигура раннего того периода, не только потому привлекал людей Древней Руси, что он был громовержцем, а потому что он был защитником обездоленных. Библия сохраняет следующий рассказ, что около царского дворца в Самарии Ахав заметил чудесный виноградник, который ему очень понравился. Он узнал, кто хозяин этого виноградника, некий Набот, или в греческой транскрипции Навуфей, и послал ему своих людей с просьбой продать ему этот чудесный кусочек земли. Но Набот сказал: как? Этот виноградник обрабатывали мой отец и дед, мы всегда тут жили, это не продается. И много раз царь пытался сделать, и когда получал упорный отказ от этого крестьянина, он настолько расстроился, что жена Изабель увидела его и сказала: ну что твое лицо омрачит? Кто это такой? Мужик? Покажи себя царем. Немедленно, как это бывает и в наши дни, было состряпано дело, Набот был обвинен в поношении царя, вот, то есть в антиправительственных разговорах, и быстро казнен, а его участок перешел во владение казны, то есть царя. И, наконец-то, Ахав мог спокойно пойти и на этот чудесный виноградник посмотреть. И он вышел из дворца со своими придворными и отправился туда. И вдруг среди виноградных лоз он увидел стоящего Илью, который сказал: ты убийца и хочешь еще наследовать то, что принадлежит убитому, за то, что ты пролил кровь невинного, род твой будет здесь уничтожен. Надо сказать, при мятеже Еву действительно были перебиты все потомки Ахава, и сама Изабель, уже царица-мать в то время, была убита восставшими. Так вот, для Ильи пророка, этого человека, жившего 3000 лет, 9 лет тому назад, попрание справедливости было религиозным преступлением. И это глубокая правда, на этом я заканчиваю. Почему это правда? Потому что иного преступления на самом деле быть не может. Ибо если человек признает только законы природы, то прав был Ахав, когда он убил своего соперника. И прав эксплуататор, когда он эксплуатирует. Потому что он победитель, он сильнее. А этим так и надо. Да здравствует сильнейший. Таково развитие по волчьим законам. Какие могут быть еще законы, если человек только обрезшая интеллектуальная обезьяна? Следовательно, если мы говорим о том, что...
В этом месте часть записи пропущена.
Сверхъестественно. Их нету в природе нравственных законов. Ибо в природе не так. Мы знаем случаи, когда змея, скажем, залезает в нору, убивает, съедает хозяина, поселяется в ней. И мы не осуждаем змею. Вот Илья осудил царя, потому что он завладел тем, что принадлежало убитому. Поэтому духовные, религиозные основы социальной этики – это вещь исключительно серьезная. А для нас с вами серьезность эта была подтверждена всем опытом предшествующих лет, а для вас, молодых, тем, что вы могли прочесть о минувших десятилетиях. Когда было сказано, что нету объективной правды, а правда только то, что служит интересам определенных группировок, началась волчья борьба, которая губила людей, разрушала страну. И сегодня это приносит самые тяжкие последствия. Но Илья был еще пророком-экстатиком, народным, так сказать, таким юродивым. Но через поколение после него появляется целая плеяда великих писателей, библейские пророки-писатели. Основателем этого движения был Амос, 8 век, который из юга пришел на север, проповедовал в Самарии. И движение до 5 века включительно было непрерывным. Породило вереницу гениальных мыслителей, писателей, которые стояли на удивительной высоте не просто литературного гения, а это были религиозные учители, это были народные трибуны, это были люди, которые хотели и требовали, чтобы была связана правда жизни с высшей божественной правдой. И они впервые сказали миру, который занимался хождением, волхвованием, бесчисленными обрядами, они сказали, что никакие обряды Творцу не нужны, если человек обращается к нему со злом в сердце. Вот это великое откровение пророков и делает их писание осью Ветхого Завета, центром настоящей религиозной революции, о которой мы тогда поговорим с вами при нашей следующей встрече. Спасибо. Теперь ваши вопросы. Значит, сравнение пророка Ильи с православным Иоанном, между ними ничего общего нет. Вы знаете, это, я думаю, что есть, потому что юродивы часто были людьми с точки зрения обычного социального поведения, ну, выбивающимися из общей, массы. Ну, например, как юродство, когда после молитвы Ильи начался дождь, царь Ахав ударил по колеснице и помчался обратно. А Илья всю дорогу бежал перед колесницей быстрее лошади. Вот такие странные поступки. Это, конечно, черта Йорлс. Я не говорю, что здесь даже тождество. Но вообще черты... Да, кроме того, еще одна черта. Юродивый в Древней Руси имел как бы право сказать вслух то, что другие не могли сказать. Ну, поскольку жития вы недостаточно знаете, вы вспомните сцену из Бориса Годунова. Вы помните? Это не придумано Пушкин. Такие сцены были, когда юродивый говорит, а другие молчат. Так вот, пророки, такие как Илья, говорили, а остальные молчали. Вы не думаете, что люди тогда были другими? Люди такие же были. Как объяснить идею мессианства еврейского народа, почему именно с Авраамом Бог заключил завет? Бог объясняет это. Он говорит, не потому, что вы другие люди, нежели все остальные. Не потому, что вы многочисленные или могущественные, а просто это, ну, кого-то Бог должен был избрать. Он избирает. Ну, есть у Владимира Соловьева книга небольшая, где он пытается это обосновать, весь христианский вопрос. И также история и будущность ветхозаветной теократии. Это большая работа, четвертый том собрания чтения. Он считает, что древнеизраильское сознание религиозное находилось посередине между двумя крайностями. Крайность спиритуализма, свойственная грекам и особенно индийцам, что важно только духовная материя и иллюзия. И крайность чувственного материалистического воззрения, которое исповедовали люди тоже в Греции и в Индии, и во многих других. Религия, которая должна готовить была путь к Богу воплощению, должна была сочетать в себе глубочайшую духовность с принятием реальности и ценности материального мира. Вот такая религия, она, собственно, должна была быть прелюдией к воплощению. Что означает египетская книга мертвых? Это, ну, если хотите, одновременно и заупокойный служебник, тексты очень древние, которые читались при похоронах. Одновременно молитву, которую клали нередко с человеком прямо в гробницу. Вот. Она содержит в себе заклинания, магические формулы, чтобы душа, попав в иной мир, могла пройти через различные препятствия. Но есть там, в 125 главе, замечательное место, к сожалению, датировать его довольно трудно, которое в высшей степени напоминает деколог 10 заповедей Моисея. Это очень важное место. 125 глава. Она есть в русском переводе во многих антологиях древневосточных памятников. Как считаете, Бог христианский и Бог языческий – это разные вещи или это один Бог в разных своих проявлениях? Я думаю так, что кровавый молох Финикии, вот в своей этой кровожадной ипостаси, как Кронос, грек, конечно, не может быть отождествлен с Богом христианства, с Богом Священного Писания. Но если мы говорим о Боге, любящем мир, как он представлен в Бхагавад-гите, здесь уже близость гораздо больше. Если мы скажем о некоторых элементах древневавилонской религии, да, там были прозрения, предчувствия истинной религии. Например, в одном из древних текстов его мы читаем «Умей воздать добром за зло». Это почти евангельское, хотя этому 4500 лет. Сейчас выходит второе издание книги Самуэля Крамера, американского востоковеда. История начинается в Шумере. Я рекомендую всем вам ее приобрести, я думаю, что она будет недорогая. Но это блестящий образец, как надо работать над памятником. Он берет ряд важнейших ключевых памятников Шумера, в частности, сравнит их с Библией и дает их анализ, так сказать, такой духовно-литературный, источниковеческий. Вот. Так что, значит, в различных религиях, я уже вам приводил слова святителя Иннокентия Херсонского, что как свет солнечный един, но по-разному попадает в разные пояса земли, так и тут Бог может отражаться даже в благочестии дикаря. Вот. Но надо говорить уже конкретно. О змее. Вы сказали, что она убивает хозяина норы, но это естественно, она иначе умрет голову. Правильно, я имел в виду, что это естественный закон. И поэтому можно сказать, что эксплуататор, он должен эксплуатировать, потому что иначе ему будет плохо. Но мы к змее не прилагаем нравственных критерий. Понимаете? Мы правильно говорим, что так ей надо ей поступать. А вот почему-то мы говорим, что эксплуатация – это плохо. Потому что вступают какие-то другие. Если человек попал в такую ситуацию, что ему делать? Умирать с голоду, просить поделиться? Вы знаете, если бы Священное Писание было справочником на все случаи, вот, то мы бы тогда имели огромную систему казуистических законов. То есть на каждый случай. А если то-то, то-то, то-то и то-то, как в старинных уголовных кодексах, впрочем, как и новых. И вы могли бы сразу нажать кнопку и выяснить, как здесь поступить. Дело в том, что нравственная жизнь человека – это все-таки творчество. Все-таки творчество. И надо не думать, что вам всегда будет дан в Библии такой формальный ответ. Заметьте, что и Христос не всегда отвечает формально, а иногда говорит в образных притчах, предлагая человеку самому оценить ситуацию. Вот. Поэтому абстрактно здесь я не могу решить. Если человек умирает с голода, кто этот человек, где и что, и какая обстановка, надо все это решить, прежде чем иметь какое-то нравственное суждение. Правда, напечатано, что идет работа по подготовке 12-томной Библии. Объясните, пожалуйста, что это такое, в чем отличие от Библии всем известно. В самом начале я вам говорил, что впервые к нам Библия пришла на церковно-славянском языке в переводе Кирилла Мефодия. Но тот древний перевод, сделанный в 9 веке, правда, не полностью, с очень древних манускриптов, он не сохранился. Сегодняшняя церковно-славянская Библия – это более поздняя, в основном, переделка уже, перевод с латинских там текстов, с оригинала. И поэтому вот 12-томная Библия – это будет научное издание реконструированной церковно-славянской Библии. Это будет реконструкция первоначального текста на основании различных изводов. Что вы думаете о научных теориях, объясняющих роль и направленность как мораль и нравственность, как понятие необычное для биологического уровня человечества, без которых оно невозможно. Следом, в них нет ничего сверхъестественного. Да, вы правы, конечно. Общество, живущее на строгих моральных основах, оно, конечно, может быть здоровее, поэтому сильнее общество, разложившееся морально. Но здесь все куда более запутано, чем кажется на первый взгляд. Потому что общество в целом еще живет по биологическим законам. Поэтому сильные империи очень часто побеждали слабые государства. Поэтому, понимаете, успех внешней общества еще не является залогом. Например, мы знаем, какой успех был у нацистской Германии, у сталинского тоталитаризма. Внешние успехи были довольно большие. Здесь побеждали сильнейшие. Последствия были отдаленные, и последствия были в основном духовные и нравственные. На самом деле, личная, индивидуальная нравственность, она никогда не совпадает с этикой. Мы уже с вами говорили об этом, с этикой социальной. Личная нравственность – это совсем особая вещь. Здесь, скажем, можно простить там, где закон простить не имеет права. И у человека прорастает настоящее духовное творчество именно на уровне личности. И когда я говорил о сверхъестественном, я говорил об оценках, которые человек уже делает. Все-таки он начинает чувствовать, что есть какие-то другие точки отсчета. Иное нечто, нежели в природе. На тайный вечер Христос говорит Петру: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Более точный перевод – «просеять вас, как пшеницу». То есть, когда просели пшеницу, оставалось зерно, все остальное попадало. Так вот, кто оставался? Кто как зерно был крепок? То есть, испытать вас, проверить. Наступает время испытания. Вот это и означает сеять пшеницу. Читают ли каких-то вузах, в других местах или нет? Да, вообще в разных местах. Но надо сказать, что сейчас уже к весне курсы все кончаются. Я думаю, начинать с осени. Вероятно, аналогично в институте будет и напротив Андроновского монастыря. Как соответствует Библии два столь противоположных взгляда? Тот, который был присущ Илье, как вы только что рассказали. И второе, провозглашаемый Бог, ведь он говорил израильтянам, выведен из Египта. Вот я вам дал хлеб, который вы не выращиваете. Вы живете в домах, которые не строили, что же вы ропщите? То есть благословил грабеж и мародерство. Дело в том, что это было, конечно, субъективное восприятие. Когда мы оцениваем речение Господне в Библии, мы должны брать не отдельный вырванный из контекста, а в целом. И мы увидим, как вот это грубое еще представление, как оно постепенно, скажем, у пророков уже преодолевалось. Мы в самом начале с вами касались вопроса о двойственности Библии, о ее, так сказать, укорененности в конкретной истории и в том, что есть в нем божественное сверхисторичество. Вот история показывает, как это все было мучительно человеку преодолеть. Сказать, и современному человеку тоже. Что в иконе более ценное, художественное и культовое значение? Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я, конечно, признаюсь, я могу молиться и перед иконой невысокого художественного. Потому что она только знак, только напоминание. Но, конечно, лучше, чтобы было все. Как найти компромисс между искусствами, считающими, что место иконы в музее, и представителями церкви? Вы знаете, с точки зрения эстетической, икона должна быть в храме, даже если он закрыт. Вот сейчас Третьяков собирается открыть церковь, не как храм, а просто как помещение, и там будут висеть иконы. Не в голом зале. Это эстетически значит вырвать иконы из контекста. Икона не является предметом, рассчитанным на выставочную голую такую поверхность. Кто прав? Вопрос иконографии. Представители католической или православной церкви? Это вопрос еще более трудный. Потому что, если вы войдете в любой православный храм, ну, скажем, в храм Никола Хамовник на Комсомольском проспекте, все знают, вы найдете там на стенах живопись, основой которой были французские и немецкие гравюры 19 века. Это же православный храм. Войдите в Елоховский собор, посмотрите на роспись на стенах. Основа. Лотборст, немецкий художник, протестант, натурал-реалист, академист 19 века, французские католические художники и т.д. Значит, что можно сказать, что это не православный храм, и вот православный. Но видите, нету обязательного, общеобязательного какого-то принципа. Что касается католической церкви, что там есть и иконы в нашем стиле. Я, например, видел десятки католических церквей в Польше, в Италии. Масса, ну нет ни одной церкви, где не висела бы Владимирская Богоматерь. Так что полного противоречия здесь нет. Считаете вы, что и художник, и написец может при создании иконы вносить в образ что-то свое? Я не компетентен, но я уверен, что все равно вносит. Хочет она или не хочет. В чем значение икон? Как знак напоминания. Как знак того, что воплощено в искусстве то, что Бог воплотил и в природе, и в мире. Как церковь относится к утверждению искусствоведа, что все иконы позже 17 века не представляют никакой художественной ценности? Давайте проживем еще 1000 лет, и когда мы узнаем, 18 век будет, вот, даже 20 век будет большой ценностью. Нельзя останавливаться на каком-то одном веке и считать, что там навсегда все решено. Я не вижу новых путей для иконописи, но кто знает, они могут через полвека появиться, через 25 лет появиться. Единственное, о чем я знаю точно, искусство всегда было условным. Всегда. В эпоху неолита, в эпоху Древнего Востока, в архаической Греции и так далее. Реалистическое искусство занимает маленькие островки в истории. Это Греция, эпоха высокой классики, то есть спорная, насколько это реалистично. Это Рим, эпоха империи. Это европейское искусство эпохи Ренессанса. И все. Все остальное, от Тихого до Атлантического океана, какое бы искусство ни взяли, древних ацтеков, майя, китайцев, египтян, средневековых европейцев, византийцев, искусство Древней Руси, Болгарии, Сербии, всюду оно условное искусство. Я так кратко называю слово, но вы понимаете, о чем я говорю. Реалистическое искусство – это некий нонсенс в истории искусства, когда натурализм дает. Но он почему-то появился, и до сих пор он является очень привлекательным. И этот вопрос особый, я здесь не могу считать себя достаточно компетентным. Поэтому мне кажется, что утверждать, будто, ну скажем, произведения русских мастеров, таких как Александр Иванов, Кравской, тот же Ге, что все это мусор, что все это не нужно, я бы не рискнул. Как вы думаете, нужно ли выставлять иконы в музее? До революции так делали, конечно. Но только музеи были при храмах, и там их с благовением ставили, скажем, при храме Воскресения на Крови в Ленинграде. Там специально был музей икон. Это ничего в этом нет. Но вообще иконы не для музея созданы. Что у вас привязано к цепи креста? Это знак нашей академии, Московской духовной академии. Вот, для пиджаков у нас делается такой ромб, а для рясы делается вот такой знак. Это герб Академии. Вот такой крест, это герб, старинный герб Академии. В центре нерукотворный образ Христа и равноконечный, четырехконечный крест с лучами. Вы высказали такую мысль, умение поднять и принять другую точку зрения, помимо своей собственной, является отрицательным качеством рождаемой веры. Разве это всегда так? На мой взгляд, это признак высокого умственно-духовного развития. Понять другую точку зрения, принять в ней что-то, это не двоеверие, а это мудрость и широта. А двоеверие – это совсем другое. Это не критичное принятие тех взглядов, которые полностью противоречат твоим собственным. Вот. Например, человек, я, скажем, христианин, я могу понять человека, который считает, что смертная казнь необходима. Но принять это я пока не могу. И не думаю, что никогда не приму. Это не узость, а просто так. Тема Христа в литературе. Айтматов Плаха, отягченный злом, является для вас взгляд мастера Маргариты Булгакова воспеванием темных сил, или это пример единства и борьбы противоположности Бога Стана. Литература на евангельскую, вообще библейскую тему законное явление, традиционное. Первые билетаристические произведения появились уже во втором веке нашей эры. Это целая огромная история. Она включает в себя великие имена. Тут и Мильтон, и Вондел, и Байрон, и много-много других замечательных авторов. Если говорить о наших современниках, то Плаха меня порадовала тем, что Чингиз Айтматов, человек, выросший в мусульманской традиции, он как-то с теплом обратился к Евангелию. Вот он сам говорил мне о том, что для него Христос — это целый космос, и он не претендует как-то его полностью исчерпать. Это очень благородная позиция. Что касается «Отягченных злом», я не дочитал ее до конца. Я читал эту книгу с величайшим огорчением, считая их провалом замечательных писателей Стругацких. Вот. Это совершенно невозможно читать, мне так кажется. А «Мастер и Маргарита» — это не воспевание темных сил, а это сопоставление каких-то иных высших ценностей с нашей жизнью. Потому что Воланд вовсе не дьявол, это только игра и маска. Он ведь все понимает, знает, он действует как нравственное существо. Наши смиренно мудрые коллеги из Загорска говорят, что вы человек не очень-то православный. Неужели правда? Вы знаете, вот этих смиренно мудрых коллег есть одна удивительная особенность. Они считают православным только то, что нравится им лично. Если это немножко отличается, они уже считают еретическим. Я думаю, что здесь в этом вся и что-то. Многие из них, которые стали христианами, когда я уже много лет служил священником, они теперь готовы... Это, знаете, такая есть страсть, охотник на ведьм. Всюду у них унюхивать инакомыслие, ересь и так далее. Вот, они могли быть рьяными там, комсомольцами, потом рьяными еще кем-то. Это все одно и то же. Существует и противоречие между двумя важнейшими заповедями Библии. Между любовью к Богу, любовью к человеку и ближнему. Нет, наоборот. Когда любишь Бога, невольно любишь человека. И наоборот, настоящая любовь к человеку, в конце концов, приводит любить Богу. Мы говорили, что с точки зрения христианства это рождение является таинством. Действительно, здесь все давно находит строгое научное объяснение. Возможно ли в таком случае принятие легенды о непорочном зачатии? Значит, что касается непорочного зачатия, то оно связано не с этим, не с таинством, а с личностью Девы Марии. Для нас, христиан, личность Матери Христа исключительна. И если задуматься над этим, то это довольно естественно. И она, конечно, остается величайшей святой. То есть такой, которая всю себя отдала служению людям и Богу. И это невозможно себе представить ее, что она с кем-то делила. Если были святые женщины, которые отдавали Богу в жертву все свое, и жизнь, и любовь, и семью, потому что Он был для них единственным, то считать, что Дева Мария была не такой, трудно. И именно поэтому она никому не принадлежала, даже своему мужу. Вы упоминали о Родео. Что вы думаете о Каринте? Просьба ответить серьезно. Исторически это пережиток ритуальных игр, которые совершались у многих народов Средиземноморья, как нам показывают памятники, например, минойской культуры на Крите, архаической Греции и так далее. Вот. Это исторически. А психологически я считаю, что коррида – это дань все-таки ужасным варварским страстям, которые в людях лежит, как бой гладиаторов. Я отношусь к этому резко отрицательно. В Испании не был, но видел в кино сцены, всегда был на стороне быка. Говорю это серьезно. Ваша книга, ваше мнение о книге Иова книге «На весах Иова», Льва Шестого. Лев Шестов, в разделе которого скоро у нас будут изданы снова, приложение к вопросу, это самый блестящий философский прозаик. Вы не найдете ни у кого такого языка. Даже Бердяев в своем блеске уступает именно в философском смысле. Но точку зрения Шестого, который является воинствующим иррационалистом, я полностью принять не могу. Потому что я считаю, что разум также должен участвовать в познании. Для Шестого разум – это грехопадение человека. Это его ограниченность. Я это принять не могу. Какое место, по вашему мнению, занимает философ Шестого в истории русских философских мест 20 века? Шестов был самым блестящим критиком рационализма. Кроме того, у него было глубочайшее стремление к вере, страстное стремление к вере. У него была личная трагедия, и вот он хотел, чтобы его вера достигла такого состояния, чтобы быть убежден, что Бог может вернуть назад историю вспять. Чтобы, как он это выражает образом, чтобы было так, что Сократа не отравили. Это парадокс. И когда читаешь его, то дышишь воздухом смелой мысли. Это красота. Вот здесь, когда он спорит с оппонентом, это наслаждение. Я думаю, что немалую роль, он был другом многих представителей русской религиозной мысли, он помогал им в борьбе с однобоким рационализмом. Но сам он в борьбе с ним, по-моему, перегнул в противоположную сторону. Кстати, в поисках веры он так, в общем, к ней не пришел. Он даже ни христианином не стал, и ни кем. Ваше отношение к экзистенциализму и его религиозной ветви в частности. Он очень разнообразен, экзистенциализм. Очень. Киркегор. Вы скоро, может быть, будете его читать, его тоже переведу. Это человек, который действительно почувствовал остроту ветхозаветных образов и тем. И он почувствовал серость церковных будней. Это был острейший критик буржуазного христианства, буржуазного в таком психологическом смысле. Но он был мучим гордыней. Это человек, который, умирая, не хотел причащаться, потому что он не мог найти пастора достойного, который мог бы причастить. Это достаточно уже для того, чтобы его духовность вызывала какие-то возражения. Вот. Из христианских специалистов самый для меня как-то светлый — это Габриэль Марсель. Слепой человек. Альберт Камю, мне рассказывали люди, которые его знали, то он был очень близок к вере. И действительно, он поднимает вопросы, близкие к проблемам Достоевского, скажем, в «Чуме» там и в других. Он очень страдал, он не был самодовольным, как Сартр. Сартр упростил, так сказать, сделал плоским идеи Хайдеггера. Вот. Я рекомендую всем вам прочесть маленький эссе Хайдеггера, который сейчас вышел в отдельном издании. Одним словом, экзистенциалисты правы, что человек, познавая истину, познает ее всей кожей, всем существом. Это не такое занятие праздное интеллектуальное. Но они не правы, когда они слишком унижают разум. Разум все-таки это образ и подобие Божие. Говорят, что когда Евгений написал книгу о противлении злой силы, от него отвернулись некоторые богословы. Кто из них прав? Иван Ильин написал антитолстовскую книгу. Это был замечательный профессор, философ, настоящий философ, который эмигрировал, был издан в 22-м году, написал антитолстовскую книгу о сопротивлении злу силы. Вообще у Ивана Ильина были многие глубокие мысли. Во многом я с ним согласен. Но как человек резкий и запальчивый, Он, конечно, там перегнул, и поскольку люди, это было годы, когда поднимался Гитлер и Сталин, людям насилие вот так уже обратили. И поэтому его воинственный тон многих оттолкнул действительно. Скажите, как правильно понимать словосочетание «еврей, богоизбранный народ»? В чем его богоизбранность? Бог избирает каждый народ для своих задач. Евреи были избраны для задачи религиозной. Что такое богоизбранность? Призвание, историческое призвание народа. Ни более, ни менее. Причем это сочетается с ответственностью, тяжелым грузом ответственности. Почему евреям было суждено растворить в других народах, не имея своего государства? Потому что только таким образом они могли понести христианство в мир. Растворились именно те, кто приняли христианство. Они и понесли его. Сколько лет, а если бы они владели сильным государством, они могли распространять его путем огнем и мечом. Но они этой возможности не имели. Апостолы, евреи будущие, они шли с голыми руками завоевывать Римскую империю. Поэтому это было по Христову. Сколько лет, когда Израильское государство было самостоятельно, существовало? Значит, в XI веке, в 1050 году, примерно царь Саул возглавил это государство, и северная часть его была уничтожена в 722 году, южная часть была уничтожена в 687 году. Потом была восстановлена через полвека и существовала до Первой Римской войны, до 70-го года, первого столетия. Почему именно евреи предали Христа и до сих пор огромное число проповедуют иудаизм и ходят в синагогу, а не в Божий храм? Потому что те евреи, которые приняли христианство, они, как уже было отмечено, растворились и расселись. Израильская церковь, в отличие от греческой, сирийской, египетской, она стала семенем и закваской для всех остальных церквей. Вот. А те, кто не приняли, это тоже естественно, потому что, как Христос сказал, нет пророк в своем отечестве. В Индии почти нет буддистов, хотя Индия родина буддизма. Так бывает. Почему церковь запрещает гадание, астрологии и так далее? Гадание есть проявление неверия. Когда мы... Вот это, кстати, Киркегор писал прекрасно. И Шестов повторял эти слова. Когда Бог призвал Авраама, его сила веры была в том, что он пошел, не зная, куда идет и зачем. Бог призвал, и он пошел. Он не гадал. Вот это и есть вера. Как относиться к отстранению священника в Суздале? Не знаю. Я с ним не знаком, и я не могу поверхностно судить об этом. Почему фарисею трудно спастись? Ну, потому что он уверен, что он уже в порядке, спасен. Понимаете? Когда человек чувствует, что он болен, он идет к врачу лечиться. А если он думает, у меня все хорошо, болезнь свое дело делает. Почему покаяние так важно? И последнее. Как вы считаете, почему движущей силой первого крестового похода на Ближний Восток было христианство? Обозначили стремление очистить святые места Иерусалима от неверных, или это был бегство от эксплуатации феодала? Это трудный вопрос. Трудный вопрос, потому что нет эксплуатации. А ведь надо понимать, что у людей была мечта. Вот в Древней Руси было царство Беловодья, какие-то легендарные страны, куда стремились. Была мечта. И мечта – это не пустое место, а это часто сила, которая становится социальным двигателем. Я уверен, что когда происходило великое переселение народов в 4, 5, 6 веках нашей эры, у этих варваров, у гуннов, у вандалов, у готов, у них тоже была своя мечта. Они не просто ехали занять новые территории, а там были свои мифы, свои какие-то представления, которые просто мы затеряли из-за отсутствия неписьменности. Мечта – великая вещь, только когда она проходит через свет разума и нравственности. Когда она становится слепой, когда она становится фанатичной, она превращается в крестовый поход или в социальные эксперименты нашего времени. Спасибо.